Ветхий Завет, книга Второзакония, 23 глава, стих 9. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого». Братья и сестры, речь идет о военном походе. Война. Со страниц Священного Писания не сходит военная тема. Бывает, человек первый раз открывает Библию, потом начинает возмущаться. Сколько крови, сколько злодеяний. Друзья, Библия, Слово Божие – наиболее достоверная книга, которая показывает историю человека, какая она есть на самом деле. Она действительно кровавая. Кровь, убийство, война. Но и в Новом Завете тоже тема военная не умолкает. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Примите все оружие Божие. Когда раньше, в древности, ходили вот на войну, когда это толпа на толпу, стенка на стенку, что важным было тогда, что определяло победу? Но во многом это было количество воинов. Помните, Иисус однажды притчу говорит, царь идет на войну, а другой должен посчитать, может ли он с 10 тысячами противостоять против 20 тысяч. Тогда очень важно был еще вопрос вот эти тактики, стратегии. Однажды Господь говорит Давиду, на филистимлян не ходи прямо, зайди со стороны тутовых деревьев. Вооружение, обучение, все было очень важно. Но здесь Господь говорит, ты пойдешь в поход, ты не о тактике думай и не о стратегии, не воинов считай, сколько у тебя есть, а берегись всего худого. Вот интересно как. Почему надо беречься худого? Что может быть худое там? Ну что для евреев было худым? Ну, к примеру, там... Пища у них была чистая и нечистая. Берегись, худого не ешь. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. В сердце может войти беззаконная мысль. А какая? Сегодня ты в выгоде, а завтра на войну идти. А победа? Победа не от оружия, а от Господа. Вот это берегись еще много можно, или там что худое являлось для них. Можно много перечислять, друзья, но победа дает Господь. Помните Давид и Голиаф? Ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду на тебя. Во имя Господа Саофа. Бог предаст тебя мне. Вот если нам посмотреть, мы бы, наверное, на вот этих двух, Голиаф и Давид, мы бы, как Саул, сказали, не можешь ты идти. Куда тебе против него? Победа не от меча, не от копья. Господь дает. А ты берегись, чтобы Бог был с тобой, чтобы не было никакого разделения с Богом, чтобы Бог не лишил тебя этой победы. Кстати, вот это вот берегись худого, еще одно слово. Однажды, помните такой момент, вот Саул такое самоволие проявляет, когда надо было жертву приносить. А Самуил замедлил, ждал Саул, и сроки вышли. Взялся Саул не за свое дело. Приходит Самуил и говорит такое слово. Худо поступил ты. А что худого сделал Саул? Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда. Братья и сестры, что значит слово «ныне»? В данный момент, сегодня, сейчас, да? Вот знаете, Саул вот в этот день проснулся, наверное, не думал, что день этот особый в жизни его, а этот день был особый. В этом дне решалось очень много, если не сказать все. В этот день, ныне, Бог мог упрочить царствование навсегда. Но, следующий текст так и начинается. Но, теперь, а что значит слово теперь? Сегодня, сейчас, ныне. Но теперь не устоять царству твоему. В этот день определялось, царство станет твердым навсегда, или его царство не устоит. А что решало? Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа. Друзья, может быть, сегодня нам кажется день, обычный день. Но может быть, сегодня для кого-то этот день будет определять все. Всю дальнейшую судьбу. Хотя, видимо, и ничего не произошло. И более того, израильтяне победу одержали. Благодаря Иннафану. Но тут решалось, либо упрочит Господь. Как ты послушаешься Господа? Берегись всего худого, когда пойдешь в поход. Ну, Ветхий Завет, понятно, братья. Давайте перейдем к Новому Завету. Мы уже говорим, у нас тоже война, да? Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Добрый воин, война. Друзья, у меня вопрос такой. А с кем нам воевать надо? С кем у нас идет война? С кем мне нужно воевать? Самим собой надо воевать? А где об этом написано? Плод желает противного духу, там война идет, да? Если духом умерщвляете дела плотские, умерщвляете дела плотские, то живы будете. А если живете по плоти, то война на, не на жизнь, а на смерть. Самим собой. Знаете, вот мне это слово так, поговорка так она. Самый первый враг, с кем ты должен бороться, это ты сам. Хотите увидеть сам первого врага? Посмотрите в зеркало. Друзья, нам это понятно. Да? С кем еще надо воевать? Самим собой. Еще. Духи злобы поднебесной. Наша брань не против крови и плоти, против... Вот духи злобы поднебесной, и во главе дьявол. Противник ваш дьявол. Так, понятно. Еще. Мир. Все есть победа. Победившая мир, вера наша. Дружба с миром есть вражда с Богом. А дружба с Богом есть вражда с миром. И середины нету никакой. С миром воевать. Еще есть у нас враги. О, домашние. Домашние враги. Сестры, а с мужьями воевать надо? С мужем надо воевать? Не надо. А с соседом воевать надо? А что ж мы за воины такие? Как не надо воевать? Побеждай зло добром. Так там зло побеждай, да. А мужа надо побеждать? Соседа надо побеждать? Братья и сестры, надо, надо нам воевать. Только знаете, в чем проблема? Я сейчас место Писания прочитаю одно. Второе послание Коринфянам, глава 10, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Оружие воинствования бывают разные. И вот здесь плотские и сильные Богом или духовные. Почему мы говорим не надавать? Потому что, друзья, мы привыкли к этому плотскому оружию. Мы по другой брани, может быть, и часто не представляем. А надо воевать. Надо воевать, только не плотским оружием. Что можно отнести к плотскому вооружению? Крик, гнев, братья и сестры, работает. Но не в том направлении. Но это плотское. А духовное оружие? Любовь. Можно, знаете, взять вот 1 Коринфянам 13 глава. Это все там вооружение. Помните, что первое там написано? Любовь долго терпит. Милосердие. Знаете, вот я так, чтобы... Ну, пример один. Вообще, наверное, я больше возьму, мне так проще будет. Вот семью такую, ну, как-то, мне кажется, чаще это получается. Когда жена верующая, муж неверующий. Помню, благовестие, совершалось благовестие, образовалась небольшая группа. Приезжали там, проводили служение регулярно. И вот там одна сестра была, она уже не молодая. И знаете, вот она так искренне покаялась, родилась свыше, такая вот всегда, так радостно встречала братьев, так на служение всегда стремилась, рвалась. И вот однажды приезжает она... Она такая унылая, подавленная. Сестра, что случилось? Ой, братья, муж меня доводил и довел, и я ему дала. Но, говорит, самое страшное, что когда я ему дала, он вдруг так обрадовался и говорит, а тебе же нельзя, ты же верующий. И я поняла, он меня специально доводил. Победу восторжествовал. Что происходит, братья и сестры? Вот смотрите, жена верующая, сестра наша, у нее есть Господь. Я его назову сейчас полководец. Мы говорим о военной тематике. Он у него есть полководец. Иисус Христос. Вот еще есть такое имя его. Господь Саваоф. Братья и сестры, что хочет Господь? Какие у него планы, намерения? Бог хочет, чтобы все люди спаслись, да? Он хочет спасти жену нашу, сестру, а через нее и мужа неверующего. А у мужа есть полководец? Князь века сего. А у него какая задача? Он хочет погубить мужа, а через него и жену верующую. Вот где эта брань, где это столкновение, война где идет. Еще один случай. Я когда-то жил в Ростове, там рядом сестра жила. Жизнь была очень непростая. Муж неверующий, пил и гонял ее. В общем, так вот тяжко ей приходилось. Но она любила Бога и любит Бога. Но пришел момент, умер у нее муж. И вы знаете, она на похоронах говорит такую фразу. Хороший был у меня муж, очень хороший. Да вот хозяин у него был злой и жестокий. Вот я не знаю, друзья, когда она пришла к такому пониманию, на похоронах или раньше. Но вы понимаете, да, о чем идет речь? Мы порой с кем воюем? Да наша брань не против крови и плоти. Хороший был муж, да вот хозяин был злой и жестокий. Вот это оружие воинства наши не плотские, братья и сестры. Как вот мы, Боже, вот если так представить, этот плотской меч ржавый, там все может, он так прилип к руке, что может быть уже другого и не представляем. Вот только так. А есть другое. Было время, когда мы посещали колонию строгого режима. Ну, это там ребята, которые по 5, по 6 судей, вся жизнь вот такая. Многие сейчас, знаете, как по одному сценарию, с малолетки, попал туда, все, этот мир преступный затянул, он освобождался там, буквально, если там на месяц-другой, и опять, и опять, и опять. И вот мы приходили, там у нас была договоренность с администрацией, в определенный день нас там встречал конвой, мы сдавали паспорта, нас там проверяли, проводили. И был такой класс, где мы с ними общались. Человек 20-30 приходилось. Знаете, один раз нам замполит этой колонии предложил, хотите, говорит, вот сейчас зайдем в оперчасть, и вы познакомитесь с делами тех, с кем вы общаетесь. Вы знаете, мне сразу мысль такая пришла. Я думаю, если я буду знать, что у него там за плечами, мне будет трудно его любить, трудно будет с ним общаться. Мы отказались. Знаете, друзья, я в жизни видел немало чудес Божьих. Чудеса не что-то там такое, а вот когда Бог из алкоголика делает примерного семьянина, когда из такого преступника, у которого много судимостей, который уже вообще безнадежный, конченый человек, делает святого человека, я это слово сюда применяю безбоязненно, разве это не чудо? Когда наркоман, у которого стаж до 20 лет, становится многодетным отцом, и дети здоровы, и посмотришь на него по внешности, и даже не подумаешь, что у него прошлое такое, разве это не чудо? Один молодой человек рассказывает, там, в колонии, у него 5 или 6 судимостей, вот так вот по всему идет, по этому сценарию жизненному, такому страшному. Он рассказывает, однажды говорит, я устал от этой жизни, я не хочу так. Ну, где-то он слышал о верующих или встречал, я не помню. И он как раз подходит очередное освобождение. Он думает, я, говорит, начну новую жизнь. Я найду верующих, я буду ходить в церковь, я буду жить по-другому. А у самого ничего нет. Абсолютно ничего. И вот он освободился и пришел в какое-то собрание, нашел какой-то дом молитвы. И вот какой есть в арестантской своей вот этой робе, в одежде, пришел туда, там служение было. Говорит, на меня так кто-то покосился. Кто-то от меня отодвинулся, прошло там служение, ко мне никто не подошел. И только, и знаете, вот когда он начал вот это только, друзья, вот я сейчас помню его глаза, вот бы вам их увидеть, когда он стал рассказывать про одну бабушку. Говорит, она бабушка после собрания подошла ко мне и дала мне яблоко. Вы бы видели его глаза, когда он про бабушку это вспоминал. Я думаю, может быть, он в жизни своей больше никогда не видел никаких вот проявлений любви, кроме этого яблока. Может быть, в том собрании хор хорошо пел, и проповеди звучали интересные, но он ничего не помнит. А вот умирать будет, я бабушку с этим яблоком не забудет. Знаете, я когда послушал, мне захотелось собрание с яблоками ходить. Ну, конечно, не с тем, чтобы это было так вот как-то по форме наиграно. Это все пустое. Когда оно от сердца, когда оно в сердце. Там и без яблока можно. Вот это оружие духовное, сильное Богом. Я когда-то размышлял, помните, когда Иисус, наш Господь, висит на кресте, страдает, умирает, и там два разбойника, слева и справа, и один из них так вот и уходит в гибель, а другой, в другом происходит какая-то удивительная перемена. Если посмотреть Евангелие, то, в общем-то, сначала оба злословили Иисуса Христа. Оба. А потом в одном происходит удивительное изменение. Он смотрит на Христа, что он видит? Обезображенный, умирает, мучимый там, страдания. Но он видит в нем царя. Помните, он говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. Откуда такое прозрение? Он товарищу говорит своему, неужели ты не боишься Бога? Тот мог бы сказать, слушай, а ты давно стал Бога бояться? Мы с тобой вместе. А когда он стал Бога бояться? А что в нем произошло? Почему? Ведь Иисус там проповедей не говорил. И призыв там не звучал. Что произошло? Вот я так, друзья, размышлял, это мое мнение. Вот то, что он был от начала свидетелем, очевидцем того, что происходило с Иисусом, написано у Марка, по-моему, да, что вели с ним на смерть и двух злодеев. С ним вели, он видел, как он говорит об этим женщинам, не плачьте обо мне, плачьте о себе, о делах. Его на смерть ведут, но кто-нибудь, может быть, пожалел, а он о них переживает. А потом, отче, прости им, кому вот этим, которые... Все, что происходило, он видит, и он не может остаться вот как-то безучастным к тому, что происходит. Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Он видит, что сейчас не закончится вот этим страданием, смертью. Иисус будет царствовать. Друзья, нам бы так уметь жить и умирать. Там еще этот римский сотник, этот языческий воин, этот враг евреев, он еще... Один пример, друзья, для меня так очень он был поучительный. Это было у нас в Ростове. А там дом молитвы один, где больше всего собираются братьев и сестер в Ростове. Есть некоторая проблема, очень важная проблема. Какая? Дорога идет оживленная довольно, и негде машины ставить. Машин много в народе Божьем, слава Богу. А их ставить некуда. Вот как приедут на собрание, и уже где вот там... понаставят где-то там, с одним соседом договор, что там ему платят, он свою площадку предоставил. А есть такие, где машину ставить нельзя ни в коем случае. Угрожали, говорили, все там, вот только побьем и так далее. И вот один брат молодой, не знаю, может, пока он там машину свою оставил у таких соседей, таких людей. Зеркала пообрывали, помяли ее все там, потоптались, попрыгали, не знаю, что, ну, в общем, братья, а что делать, если вот вышел после собрания машина, как гармошка? Что делать будем? Вот он выходит, и машина в таком состоянии. А что делать? Там недалеко базарчик есть. Он пошел, купил цветы, приходит к хозяйке этого дома с букетом. Простите меня, что я вас в машину поставил. Братья и сестры, это реальный пример. Это не прочитано, не выдумано. Она так в замешательство пришла, глаза опустила. Прости нас. Война духовная. Братья и сестры, вот мы здесь побудем еще несколько времени и поедем. Куда поедем? На передовую пойдем. В войну пойдем. И с соседями, и с родными, близкими. Только бы нам не плотским оружием орудовать, а духовным. Вот еще один случай такой. Ну вот так семья живет одна, неверующие жили. Ну муж пил так, и жизнь трудная была. Но жена решила, что где-то надо искать верующих. Я не знаю, то ли у нее родственники, не помню это. Нашла она небольшое собрание, стала ходить туда на собрание, покаялась. И где-то она вот слышала, или вот ну, такое местописание. Почему, думает жена, не спасешь ли мужа? Веру Господа Иисуса Христа спасешься ты и дом твой. И она решила, мужа приобрезли Христа. Ну а муж напьется, его, они там жили на первом этаже, бывает так. Друзья притянут его, к двери посадят, позвонят, уходит, она открывает, он лежит. И она его затягивает, плачет над ним, что вот погибнет, жалеет его так. И он что-то там бормочет на нее, она вот его укладывает. Говорит, было такое, не выдержу. На него опять за этот плотской меч. А потом плачу, Господи, прости меня, Господи, дай мне возможность исправить еще. И Господь дает, его еще более пьяный притаскивает, опять он, звонок в дверь, опять он лежит, опять она его затаскивает, опять. Я вот не знаю, друзья, единственное, не знаю, сколько это длилось, не знаю. А потом он говорит, что однажды на работе с друзьями там, с мужичками, после очередной попойки, один говорит, вот мне моя вчера дала. Друг говорит, да я своей там, чтоб она... А у меня жена золотая. Не может быть, такого не бывает. Давай проверим, давай. Не столько напился, сколько там притворился. В грязь его там обваляли, опять двери, опять звонок, опять лежит, и опять она его затаскивает. И он говорит, я потом думаю, что-то здесь не так. Ну тогда как говорили? Верующие это самые отсталые, забитые. Что-то здесь не так, что там вот эти бабушки там что-то с ней такое сделали, что она вот такая. Пойду посмотрю. Пошел, потом покаялся. Потом квартира на первом этаже их не превратилась в место собрания, в дом молитвы. За служение Богу срок отсидел. А сейчас их не дети, миссионеры в нашем братстве. Вот такая победа. Легко она давалась. Друзья, мы пойдем на брань, пойдем на битву. Как бы нам не забыть об этом, что мы воины Иисуса Христа. Братья и сестры, Давиду победа легко далась. Но кажется, что проще? Взял камень, зарядил в пращу и все. Вы знаете, в общем-то, мне думается, сам этот поединок был несложным для него. Немного там пришлось ему. Но, давайте посмотрим. Когда отец присылает его туда, на поле, проведать братьев, когда он там беседует с людьми, Елиаф услышал, старший брат Давида, что говорит он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Вот если бы нам так высказали, да? Я знаю твое дурное сердце, твое высокомерие. Ты тут... Что бы мы сказали? Братья и сестры, можно сказать, что Елиаф его провоцирует на ссору? А что, Давиду не было что сказать, да? Помните, когда Самуил пришел в дом помазать там царя? Да, он еще не знает, он увидел Елиава, вот этого самого Елиава. Верно сей пред Господом помазанник. А почему он так определил? Господь, не смотри на высоту его роста, на ширину плеч. Это был такой... А Давид мог сказать: слушай, а ты что здесь делаешь, верзила? А ты почему не выйдешь на него? А у тебя какое сердце? У меня вопрос, друзья. А если бы эта ссора состоялась? Знаете, как бывают братья, да? Сначала слово за слово, потом там, ну, родные братики там, вот, и потом до кулачного боя доходит. Если бы это случилось, была бы победа над Голиафом? Книга Судей. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефрима. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним. 19 глава. Помните эту историю, да? Я как-то, друзья, взялся посчитать, а сколько людей погибло тогда? Там до 100 тысяч. А началось с чего? Поссорилось. Сколько крови пролилось? Наши ссоры такие, наши вот эти все, рассчитываться чем будем? Детьми нашими. Берегись ссоры, берегись. И книга Левит. Вот тут такое событие, я как-то вот читал, но думал, ну для чего оно здесь? Вот? Что для меня здесь в этом... повествование. Левит 24 глава с 10 стиха. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею». Ну и дальше там уже над ним суд. Вы уловили, братья и сестры, кто по национальности этот человек? Мама у него еврейка, папа египтянин. А он кто? У него получается, знаете, сегодняшним языком говорят, там, двойное гражданство, да? И египетское, и израильское. У меня вопрос, братья и сестры. Вот, а по сути он кто? Египтянин или еврей? По поведению. Посмотрите, он поссорился с израильтянином, хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. У меня, правда, вопросы. Ну, при чем здесь Господь? Ты же человеком построился. А вот эта вот ссора... Знаете, если бы не эта ссора, она вот как этот лахмусовая бумажка показала, кто он есть на самом деле. Он бы и дальше бы жил. А вот эта ссора показала, что для него Бог ничего не значит. Бог Израиля для него ничто. Друзья, а вот у нас сколько с вами природ... или вот сущности наши? Одна или больше? Немного, две. Духовная и плотская. Когда человек рождается свыше, у него есть духовное еще. У меня, друзья, опять, а мы кто с вами больше? По духу или по плоти? По сути своей. Здесь мы это не определим. Я ничего не могу сказать о вас, вы ничего не скажете обо мне. Это там проявится. Там, где нас будут провоцировать на ссору, там, где нас будут допекать, там будет все видно. Что для меня заповеди Господни, заповеди о любви и даже к врагам, все там проявится. Здесь нормально, здесь мы хорошие все. А вот когда пойдем туда, на передовую, в брань эту, там и будет видно, что я себе представляю против врагов. Но еще, друзья, вопрос. Вот, а вы знаете, вот в мире там люди бывают, говорят, есть такое святая ложь. Ложь бывает святая или нет? Не бывает? Ну, то есть, когда вот надо, чтобы для доброго, надо сказать неправду, чтобы было добро. А по-другому вопрос, а ложь бывает выгодная? Выгодной ложь бывает или нет? Ой, бывает. Мне один брат как-то так в простоте вот рассказал, я ему, ну что ж ты, говорит, еду, говорит, я на машине, остановил меня инспектор. И говорит, у тебя сзади на машине габариты не горят. Знаете, там огоньки такие, когда в темное время, чтобы машину было видно. И говорит, исправляй, либо штраф выпишу. И куда-то отошел. Он говорит, я что делать? Ну вот, поковырялся, ничего не получается. Денег платить не хочется. Я, говорит, педаль тормоза нажал и монтировочку туда всунул. Другие фонари загорелись. Говорю тому, все, сделал, ну езжай, и поехал. И правда, бывает выгодная? Я говорю, брат, что ж ты делаешь? А завтра тебе в войну идти. А Господь будет с тобой. А Бог тебе даст победу. Друзья, неправда бывает такая выгодная. Я помню, мы как-то попали, нам надо было документы что-то делать, уже не помню, какую-то справку, административное здание, много кабинетов. И так получилось, что мы там вот приехали всей семьей, ну не всей семьей, там несколько детей с нами было. Мы идем с женой, там наш кабинет, что-то надо было сделать, и навстречу женщина идет. Ух ты, это все ваши? Нет, не все еще дома есть. Говорит, а вы это, сейчас куда? Ну туда. Вы потом зайдите вот ко мне в кабинет, я вам выпишу помощь материальную. Ну, она этим занимается, не знаю, то ли расположилась, то ли надо куда-то девать. И она говорит, вы напишите заявление, и в заявлении напишите, что ваши дети нуждаются в дорогостоящем лекарстве. И сумма будет очень большая. Неправда, бывает выгодная? Ой, бывает. Но святой не бывает. Я говорю, если мы напишем такое заявление, мои дети точно будут болеть. Я не хочу, чтобы они болели. Мне лекарство придется покупать такое. Братья и сестры, берегись. Оно бывает. Сегодня весь мир на этом построен. Сегодня говорят, что нельзя без этого прожить. А ты берегись. Ты в поход пошел. Друзья, знаете, скажу вам. Помню, одна сестра пожилая поговорить, плачет, сидит. Сын умер у нее. Пьяный умер. Она плачет и говорит, а я ему сигареты покупала. А я ему водку там прятал. Он думал, сейчас вот он проснется, он будет искать, зачем ему куда-то ходить. А вот теперь он погиб, и ей так тяжко от этого. Друзья, вот это худое так много может быть. Так оно многогранно. Берегись. Да, бывает очень трудно, очень что сказать, как, и может быть потом будут и удары, и что бы ни было. И снова у нас поход, и снова война. И вот тут берегись худого. Пусть Господь нас благословит, чтобы нам быть добрыми воинами Иисуса Христа. Аминь.